В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Семь часов 10 минут. Мы продолжаем. С вами ведущая Наталья Савойщик и звукорежиссер Елена Голобородько. Во второй части «Невского утра». Увеличилось количество обращений на горячую линию водоканала. Водоканал предупреждает, в городе орудуют мошенники. Петербургские депутаты расширили список категорий граждан, которые могут претендовать на выплаты из городского бюджета. Выплаты к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Парусник «Мир» заканчивает учебное плавание 2018 года. Сегодня утром судно после многомесячного похода ошвартуется в морском порту Петербурга. А днем пройдет торжественная церемония встречи курсантов. Петербуржцев ожидает неповторимая встреча 16 и 17 ноября в нашем городе. Испанская труппа, непревзойденные исполнители фламенко. Об этом и не только мы расскажем вам до конца часа. В середине часа рубрика «Утро вечером мудренее». Сегодня вас ждет рассказ о необычайном празднике «День приветствий». Ирина Озерская и ее юные помощники расскажут нам с вами об этом. Совсем скоро разыграем книгу. Ближе к концу часа вас ждут новости спорта. И информация о погоде. Петербургский гидрометцентр сообщает, сейчас в нашем городе 5 градусов тепла, влажность воздуха 85%, давление 770 миллиметров ртутного столба. Сегодня давление будет повышаться, несмотря на то, что оно и так высокое. Ветер в эти минуты юго-западный до 1 метра в секунду. В Петербурге днем без осадков, до 4-6 тепла. По области сегодня возможен слабый дождь, в отдельных районах морось, а утром туман. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. В течение суток в Ленинградской области плюс 1,6, на востоке ночью местами до минус 1. Ну а завтра и послезавтра, сообщают нам синоптики, характер погоды сохранится. Повторю, в эти минуты плюс 5.
И зачем с тобою было нам знакомиться? Не забыть вовек теперь мне взгляда синего. Я всю ночь не сплю, а волна мои ломится. Ветер северный, умеренный до сильного. Я всю ночь не сплю, а волна мои ломится. Ветер северный, умеренный до сильного. Знаю я, что все пути к тебе заказаны. Знаю я, что понапрасну все страдания. Только сердце у людей сильнее разума, а любовь еще сильнее, чем расстояние. Только сердце у людей сильнее разума, а любовь еще сильнее, чем расстояние. Быть может, и к тебе пришла бессонница, и лежишь ты, не смыкая взгляда синего. Ты всю ночь не спишь, а окна твои ломится. Ветер северный, умеренный до сильного. Ты всю ночь не спишь, а окна твои ломится. Ветер северный, умеренный до сильного.
Голубые гитары. Ветер северный, умеренный до сильного. Понятие «север» для русского исторического и современного сознания является, конечно же, системой образов, стилем жизни, способом самореализации. В этом убеждены организаторы круглого стола, который называется «Север как текст русской культуры». Этот круглый стол пройдет под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума в секции «Музеи и выставочные проекты» 16 ноября. ноября. Начало в 14:00 на площадке музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Вас приглашают принять участие в работе этого круглого стола как слушателей и, может быть, участников дискуссии. Вход свободный, но необходима регистрация на таймпад. Обратите внимание, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Ну и что хочется сказать. Север на протяжении столетий является объектом приложения творческих усилий выдающихся деятелей культуры и науки. От Ломоносова и Тредиаковского до современных ученых и художников. Ну и, конечно, важнейшим объектом национальной самоидентификации. Все это интересно и будет обсуждаться на круглом столе «Север как текст русской культуры». Анна Ахматова в Фонтанном доме принимает гостей. Вот таким пассажем я позволю себе завершить информацию об этом круглом столе.
Книжный вопрос.
Если вы первым верно ответите, то получаете в подарок книгу от издательства «Линиздат». Какую именно, я сообщу, когда будем подводить итоги игры. А пока напомню, отправляйте ответ в виде текстового сообщения через мобильное приложение WhatsApp на наш номер. Плюс 7 921 982 86 56. Многие слушатели этот номер знают, но если вы еще его не вбили в свой мобильный, поторопитесь, сделайте это прямо сейчас. Плюс 7 921 982 86 56. Потому что через мобильное приложение WhatsApp вы можете не только отвечать на книжный вопрос, но и задавать вопросы нашим гостям, с которыми мы беседуем в прямом эфире в четвертой части программы. Ну а сейчас, внимание, вопрос. Как называется рыбопромысловое судно для лова рыбы донным или кошельковым неводом? От траулера искомое судно отличается, как правило, меньшей мощностью двигателя и меньшей мощностью палубной лебедки. Ждем ответа. Когда будете отправлять ответ, обязательно называйте свое имя. Желаю всем успеха.
Невское утро.
Oh,
звучит композиция в исполнении британской вокальной поп-группы «Бананарама». Эти девчонки добились успеха как трио. Они выпустили множество хитов еще в 1980-е годы. Группа пользовалась популярностью по обе стороны Атлантики. Конечно, искусство объединяет. И в эти дни наш город объединяет множество деятелей искусства и культуры, которые прибывают в Петербург не только из европейских и азиатских стран, но и из-за океана. Сегодня начинается Санкт-Петербургский международный культурный форум, 7-й по счету. И мне хочется сообщить о том, что будут работать несколько секций, и вот их руководители. Секцию «Музыка» возглавит Денис Мацуев. Руководитель секции «Балет и танец» Борис Эйфман, руководитель секции «Театр» Валерий Фокин. Михаил Петровский возглавляет секцию «Музеи и выставочные проекты», а Александр Тургаев, ректор Петербургского государственного института культуры, руководит секцией «Народное творчество и нематериальное культурное наследие». Ну, может быть, вы удивились, почему я не назвала, кто такие Мацуев, Эйфман, Фокин, Петровский. Думаю, все знают, но, тем не менее, хорошо удовлетворю любопытство тех, кто, может быть, эти имена еще и не знает как следует. Мацуев – народный артист России, музыкант, прославленный пианист Борис Эйфман. Народный артист России, художественный руководитель театра балета Эйфмана Валерий Фокин, народный артист России, руководитель Александринского театра, художественный руководитель. Ну и Михаил Петровский, почетный гражданин Санкт-Петербурга, генеральный директор Государственного Эрмитажа. У нас с вами замечательная возможность в эти дни приобщиться к культуре. Выходите на сайт Петербургского международного культурного форума, регистрируйтесь. На многие мероприятия можно прийти совершенно свободно, но обязательно регистрация. Так что выбирайте, выбирайтесь. Ну а сейчас актуальнейшая тема. Вчера состоялось очередное заседание законодательного собрания Петербурга, и депутаты расширили список категорий граждан, которые могут претендовать на выплаты из городского бюджета к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Соответствующие поправки уже приняты. Депутаты разрешили многодетным семьям тратить материнско-семейный капитал на высокотехнологичную медицинскую помощь детям. Ранее закон ограничивал их в этом праве. Кроме того, на вчерашнем заседании депутаты на новый срок переизбрали члена Уставного суда Петербурга. Владимир Снитков побывал в Мариинском дворце.
Очередное заседание петербургские депутаты начали с темы грядущего празднования 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. В частности, парламентарии расширили число категорий граждан, которые могут получить выплаты из бюджета к этой памятной дате. Напомним, к 27 января будущего года блокадники, ветераны, инвалиды и дети войны, зарегистрированные в Петербурге, получат по 7 тысяч рублей. Жители Петербурга, родившиеся в Ленинграде с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, получат по 3 тысячи рублей. Теперь в этот список попадут граждане, имеющие знаки за оборону Ленинграда или которые признаны блокадниками, но проживающие за пределами северной столицы. Это около 22 тысяч человек. Кроме того, по предложению главы комиссии по соцвопросам Елены Киселевой, в этот перечень включат петербуржцев, рожденных до апреля 28 года, но по каким-либо причинам не имеющих статуса ветерана Великой Отечественной войны.
Это категория тех ленинградцев-петербуржцев, которые пережили годы Великой Отечественной войны, но по тем или иным обстоятельствам не получили статус ветерана или жителя блокадного Ленинграда и родились до 22 февраля 28 года. Таких жителей в Санкт-Петербурге 5,5 тысяч человек.
Также городские депутаты поправками расширили возможности для использования материнского семейного капитала многодетными петербуржцами, которые им выделяет городской бюджет. Это более 148 тысяч. Рублей. Теперь эти средства могут быть потрачены не только на жилье, дачу, курортно-санаторное лечение, образование детей или покупку семейного автомобиля, но и на оплату высокотехнологичной медицинской помощи детям и оплату проезда к месту ее получения, а также на социальную адаптацию, интеграцию детей-инвалидов. По мнению одного из разработчиков поправок координатора фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко, эта мера социальной поддержки позволит стимулировать рост количества многодетных семей в Петербурге.
Полагаем, что данная мера будет способствовать поддержке многодетных семей, поскольку средства материнского семейного капитала в городе, эта сумма в целом не маленькая. Считаем, что таким образом мы многодетные семьи поддержим. Особенно поддержим те семьи, где действительно дети нуждаются в медицинской помощи или воспитываются дети-инвалиды.
И на этом же заседании депутаты выбрали нового члена Уставного суда Петербурга. Напомним, вакансия освободилась в сентябре после окончания полномочий судьи Антонина Шевченко. В бюллетене оказалось 7 кандидатов. Один претендент был выдвинут действующим градоначальником Александром Бегловым. Это и есть сама Антонина Шевченко. Остальные 6 кандидатов были выдвинуты депутатскими группами и объединениями. По итогам тайного голосования Антонина Шевченко была переизбрана на новый срок.
Ну что ж, актуальные вопросы рассматривали вчера в Мариинском дворце на очередном заседании законодательного собрания. А я обращаю внимание петербуржцев на то, что мошенники не дремлют. Водоканал сообщает, что увеличилось количество обращений на горячую линию предприятия якобы о визитах сотрудников службы водоканала, которые пытаются продать внутриквартирные фильтры очистки воды. Водоканал Санкт-Петербурга напоминает, что сотрудники предприятия не занимаются подбором бытовых фильтров очистки воды и не занимаются отбором проб в квартирах. Уважаемые слушатели, обратите внимание на то, что под видом сотрудников государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» орудуют нечистоплотные предприниматели, так называемые ООО, и они могут у себя в названии действительно ставить слова, которые вас, ну, как говорится, берут на крючок. Вот, например, есть ООО «Служба водоканала». И вот эти ребята к одной из слушательниц наших пришли домой, убедили, что у нее отвратительная, простите за выражение, вода, убедили принять решение о покупке и установке фильтра, причем немедленно, манипулировали информацией о выгодном предложении по льготной цене и продали петербурженке фильтр за 18 600 рублей. Затем, когда она узнала о реальной стоимости, а это около 3000 рублей, она обратилась в суд о возврате этих денег, но, к сожалению, ничего не получилось. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Не попадайтесь на крючки. И когда к вам кто-то стучится или звонит в дверь, требуйте удостоверения. И если видите печати с буквами ООО или что-то подобное, не впускайте этих людей в дом. Таким образом, вы сохраните свой кошелек и сохраните собственную безопасность.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Коротко о погоде. Сейчас в нашем городе 5 градусов тепла, влажность воздуха 85%, давление 770 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сейчас плюс 5, днем в Петербурге без осадков 4,6 тепла. По области местами слабый дождь, возможно, морось 1,6 выше нуля. Ночью на востоке местами до минус 1. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Встреча с легендой национального испанского балета, знаменитой труппой Антонио Гадеса, ждет поклонников фламенко 16 и 17 ноября. В нашем городе артисты покажут 2 спектакля «Кровавая свадьба» и «Кармен». Но если сюжет «Кармен» хорошо известен во всем мире, то второй спектакль пока знают плохо. В основу «Кровавой свадьбы» легла одноименная пьеса Федерико Гарсия Лорки, а в центре сюжета – история испанских Ромео и Джульетты. Эта история произошла в реальной жизни маленькой андалузской деревни. Героям предстоит разобраться в любовном треугольнике – невеста, жених, бывший возлюбленный. Вот эти истории будут показаны на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» 16-17 ноября, а продюсер гастролей Наталья Орлова рассказала нашей программе вот что.
Это самое настоящее фламенко, потому что само фламенко, народный танец, конечно, был, но его вывел на сцену именно Антонио Гадес. И они являются достоянием испанского королевства. То есть мадридский этот театр фламенко Антонио Гадес – это достояние их страны, потому что до этого на сцене этого жанра не существовало. Они являются звездами Испании, звездами вообще мировыми. То есть это самое настоящее фламенко.
Какие требования он предъявляет к своим артистам?
Чувственность, ощущение именно испанской темы. Это самый высокий уровень исполнения фламенко в принципе.
Наталья Ильинична, но ведь фламенко – это не только танец, это еще и музыка.
Да, это безусловно, безусловно. Это соединение нескольких жанров. То есть на сцене живая музыка, живые музыканты и пронзительный испанский вокал. Это помимо блистательного, страстного, мощного танца.
Легендарный национальный испанский балет труппа Антонио Гадеса в Петербурге 16 ноября, 17 ноября, Большой концертный зал «Октябрьский». Замечательные ритмы. 7:31 в Петербурге, и мы продолжаем программу.
Утро вечером мудренее.
Утро вечером мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Всем добрый день, с вами ведущая Ирина Озерская. Здравствуйте, привет, hello, чао. Это все я вас приветствую, ведь надо же готовиться совсем скоро, 21 ноября, Всемирный день приветствий. Так называется этот международный праздник. Как, вы до сих пор не знаете о таком? Тогда вам срочно нужно послушать репортаж нашего корреспондента Севиль Байрамовой. Ей слово.
Один из самых позитивных и теплых праздников – Всемирный день приветствий – ежегодно отмечается 21 ноября. Его главная цель – обратить внимание на важность личного общения для сохранения мира. Ведь посредством доброго общения можно решить практически любые конфликты. А многие ли из нас знают о существовании этого праздника?
Я не слышала о таком, но думаю, что это очень важный и нужный праздник, особенно сейчас, век технологий, когда люди стали холодными и отчужденными. Ведь так приятно увидеть радостного и приветливого человека, который при встрече заряжает позитивом и оптимизмом. И совершенно неважно, это старый знакомый или просто диспетчер в метро.
Сама идея праздника возникла во время Холодной войны в 1973 году. Тогда двое братьев-американцев, Брайан и Майкл Маккорман из штата Небраска, в знак протеста против растущего международного напряжения разослали сотни писем с радушными приветствиями и душевными пожеланиями по всему свету. Конец письма выглядел примерно так. Вы наверняка удивлены. Но удивлены приятно. Мы делимся с вами нашими надеждами на мир и пробуждение людского сознания от окутавшей его тьмы. Взамен мы просим вас поприветствовать мир и поделиться с ним вашими надеждами. Отправьте письма хотя бы 10 вашим друзьям или незнакомцам и попросите их сделать то же самое. Эти своеобразные письма счастья положили начало данному празднику. В этот день по всему миру молодые ребята, помимо традиционных письменных поздравлений, устраивают веселые эстафеты и флешмобы, а взрослые отмечают на корпоративных встречах, вечеринках или в кругу семьи. Здравствуйте! Такое простое слово, но как сложно иногда его сказать. По статистике, 70% жителей России здороваются только с теми соседями, которых знают лично. Остальные молча проходят мимо друг друга.
По-настоящему я приветлива только со знакомыми мне людьми, потому что улыбаться и говорить добрые слова чужим людям как-то подозрительно. Гораздо чаще можно увидеть людей, ругающихся, чем говорящих комплименты. Люди не боятся быть грубыми друг с другом, но стесняются сказать что-то приятное. Похоже, для того, чтобы сказать нечто хорошее, нужна большая смелость, чем для чего-то плохого. Ведь всех привлекают приветливые люди.
Приветствовать друг друга при встрече – старейшая традиция. У каждого народа есть собственные обычаи.
Мы с друзьями при встрече жмем друг другу руки. Так, кажется, средневековые рыцари демонстрировали, что в их ладонях нет оружия. Интересно, что и сейчас поединки начинаются с рукопожатия. Во многих видах спорта этому отводится буквально ритуальное значение. Например, в карате существует ритуал, при котором сопернику с более высоким рангом отвечают на рукопожатие в знак подчеркнутого уважения, обязательно обеими руками. А по завершении поединка уже оба соперника выполняют рукопожатие двумя руками, дабы подчеркнуть, что его противник хорошо провел бой и является достойным соперником.
Я некоторое время жил и работал в Китае. Там, так же, как и в Японии, принято кланяться встречному. Чем ниже поклон, тем больше уважения выказывает кланящийся человек. Однако, все больше китайцев предпочитают здороваться по-современному, подняв над головой сцепленные руки. Но если несколько китайцев познакомятся с новым человеком, они могут ему и зааплодировать. Отвечать нужно тем же. Традиционная фраза приветствия в Китае переводится как «Ел ли ты сегодня?».
У некоторых народов традиция приветствия принимает весьма неожиданную форму.
Когда я путешествовала по Тибету, то узнала, что в знак приветствия там показывают язык. Дело в том, что после смерти злобного короля тибетцы боялись, что его душа переселится в одного из них. А так как у него был черный язык, люди стали здороваться друг с другом, демонстрируя нормальный цвет собственного языка.
Я много путешествую, но больше всего меня поразил обычай приветствия в Африке. Местные аборигены при встрече плюют в сторону незнакомца. Или сначала плюют на ладони, а потом скрепляют их. Или плюют друг другу под ноги, а то и прямо в лицо. Слюна у них используется как выражение крайне глубокого уважения.
Интересно, как разные люди относятся к ритуалу приветствия. Для кого-то это простая формальность – а для кого-то – основа для определения личности.
Первые слова очень важны. Они демонстрируют не только уровень культуры и вежливости человека, но также могут многое сказать о том, что он из себя представляет. Если человек говорит «здравствуйте» тихо, скорее всего, он не отличается общительностью. Если же произносит приветствие громко, уверенно, то про такого можно сказать «легко заводит знакомство», «неробкого десятка», «любит шумные компании».
А те, в чьи профессиональные обязанности входит здороваться, стюардессы, проводники, администраторы гостиниц и многие другие точно знают цену доброго приветствия и искренней улыбки, ведь они делают жизнь человека приятнее и лучше.
Люди замкнуты в своем мире и часто видят все в грустных и мрачных красках. Многие не замечают обычных маленьких радостей из-за того, что спешат и находятся в постоянном напряжении. Доброе приветствие способно отвлечь человека от проблем и переключить его внимание. Поэтому обязательно стоит как можно чаще улыбаться и приветствовать даже малознакомых людей.
Именно благодаря таким жизнерадостным и дружелюбным людям в календаре возник такой необычный праздник – Всемирный день приветствий.
Напомню, что о Всемирном дне приветствий, который будет 21 ноября, вам рассказала наш корреспондент Севиль Байрамова. Ну а я считаю, что лучшее приветствие – это улыбка. Во всяком случае, понятно на всех языках. Так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Помните, что самые большие глупости на Земле делались именно серьезными лицами. С вами была ведущая Ирина Озерская. Всем доброго дня.
От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. От улыбки станет всем теплей, тебе включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
Наталья Савощик у микрофона. 7:41. Подводим итоги сегодняшней игры.
Книжный вопрос.
Он был таким. Как называется рыбопромысловое судно для лова рыбы донным или кошельковым неводом? От траулера это судно отличается, как правило, меньшей мощностью двигателя и палубной лебедки. Правильный ответ – сейнер. Сегодня побеждает наш слушатель Виктор. Он первым верно ответил. Телефон Виктора начинается на +7 909 582. Уважаемый Виктор, вам достается книга Виктора Викторовича Конецкого «Путь к причалу». Так называется этот сборник, в который вошли рассказы и повести знаменитого писателя. Виктор Викторович Конецкий – писатель и моряк. Он никогда не был обласкан властью, не получал престижных премий, не занимал чиновных постов, но вместе с тем редкому автору удалось на долгие годы завоевать такую любовь и преданность читателей. Конецкий просто писал свои удивительные рассказы и повести сурово, честно, точно, с соленым морским юмором и нежностью. Ну и, конечно, знаменитая повесть Конецкого «Путь к причалу». Она была экранизирована, и сейчас мы с вами послушаем песню из этого фильма. Поет Олег Анофриев. Ну а Виктору-победителю сообщу. Вам будут звонить и скажут, когда и где вы можете получить книгу. Ждите звонка сегодня или в ближайшие дни.
Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной, волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в лодке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случись, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
«Парусник Мир» заканчивает учебное плавание 2018 года. Сегодня утром судно после многомесячного похода, который начался в апреле, ошвартуется в морском порту Санкт-Петербурга, а днем в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова состоится торжественная церемония встречи курсантов, вернувшихся из плавания. В этом году практику на «Мире» прошли 132 курсанта университета, из них 61 человек. человек, учащиеся филиалов. И это очень важно. Университет имеет 8 филиалов в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, в городе Печора, это республика Коми, в Котласе, Великом Устюге, в Москве, это Московская государственная академия водного транспорта, и в Воронеже. И поэтому очень важно, что курсанты, обучающиеся в филиалах, принимают участие в походах на парусники «Мир». Это подчеркнули гости «Невского утра». Накануне мы побеседовали с Юрием Гурьевым, первым заместителем директора Института дополнительного профессионального образования университета имени Макарова, и Еленой Смягликовой, проректором университета по стратегическому развитию филиалов, о том, как отбираются курсанты на «Мир». Мы начали об этом говорить с самого начала.
Отправляют ребят лучших из лучших, потому что, когда они приезжают в регион, к себе в филиал, они рассказывают, как проходило их плавание, как проходила плавательная практика, какие навыки, умения они смогли выработать на основании тех знаний, которые были получены, прежде всего, в учебных аудиториях в том или ином городе. И это очень важно.
Юрий Георгиевич, вы как оцениваете значение практики на паруснике «Мир»? Вот ребята-курсанты, пройдя практику, возвращаются и, в частности, приходят и на ваши кафедры, и начинают осваивать специальности более сложные?
Ну, прежде всего, практика после второго курса на паруснике «Мир» у нас как раз проходит первая практика недавних второкурсников. Это тест на профпригодность, почувствовать, что такое море, что такое качка, почувствовать запах морской волны. И, конечно, они получают полное представление о профессии, о морской службе, о работе в коллективе, о составе энергетической установки, если мы говорим о механиках и электромеханиках.
Да, конечно.
И в дальнейшем, начиная с третьего курса, их теоретическая подготовка, она проходит легче, имея представление о том, что такое судно, теоретические знания, они воспринимаются лучше, эффективнее.
Ну и вот у меня тоже вопрос. Арифметика такая. Сегодня в университете имени Макарова учатся около 15 тысяч студентов. Ну, такая средняя цифра, да, 6 тысяч человек – это филиалы, и 20 тысяч почти – это люди, которые проходят переподготовку, уже будучи специалистами, работающими на водном транспорте. Вот насколько сегодня парусник «Мир» отвечает задачам практики курсантов после второго курса, если 132 человека могут пройти практику всего лишь на паруснике?
Естественно, мы только одним парусником «Мир» не можем обеспечить все факультеты, всех курсантов. У нас имеются договора с ведущими судоходными компаниями, российскими прежде всего, ну и некоторыми западными компаниями. Полностью мы закрываем вопрос организации плавпрактики, устраиваем практически всех. Суда разные. Может быть, для механических специальностей практика на транспортных судах более полезна в плане профессии. Но нельзя забывать о том, что практически нет у нас судов, которые оснащены парусами. И вот эта вот настоящая романтика, ради которой люди с древних времен стремились к морю, ее можно почувствовать только вот на паруснике «Мир».
И самое главное, что на паруснике «Мир» большее количество курсантов – это несовершеннолетние, то есть фактически дети, но будущие специалисты для морской отрасли. И поэтому мы очень благодарны нашим партнерам Росморречфлоту за то, что они предоставляют такую возможность участия наших курсантов на паруснике «Мир». И это очень важно.
И как будет проходить торжественная церемония встречи курсантов? Вот ребята, как говорят, только-только вынулись из моря, и их тепленьких приводят на торжественную церемонию. Они, может быть, еще не успеют там отгладить брюки или там, я не знаю, робы свои привести в порядок.
Нет, это немножко не так. Каждый курсант, когда несет вахту, он выходит на вахту во всей экипировке. Всегда аккуратный, чистый, прилежный, потому что море не терпит несоответствия.
А чем награждают курсантов?
В университете разработан знак тем курсантам, которые себя проявили на плавательной практике. Это знак за дальний поход. И поэтому на торжественном построении лично ректор вручает лучшим курсантам знак по итогам плавательной практики.
Скажите, Юрий Георгиевич, а вот за какие качества могут вручить курсанту знак за дальний поход?
Ну, море – это прежде всего дисциплина, ответственность, трудолюбие. И, конечно, вот этого знака удостаиваются те люди, которые вот эти качества ярче всего проявили во время плавательной практики.
Ну, а 18 ноября, в день открытых дверей, в ближайшее воскресенье, ребята с мира, курсанты, которые только-только из моря вынулись, будут делиться своим опытом с абитуриентами, с теми, кто хочет поступать в университет?
Очень важно, что в университет приходят лучшие. Те, которые болеют морем, хотят работать в море, в морской отрасли. Поэтому вот 18 ноября в ГУМРФ будет проходить очередной день открытых дверей, когда мы приглашаем в наш университет прежде всего будущих наших курсантов, студентов, родителей, родственников. И обязательно в дни открытых дверей принимают участие как наши студенты, курсанты, так и ребята, которые приходят с плавательной практики. Когда они уже вживую, воочию могут поделиться вот той историей своей личной, как они были в море, что представляет собой море, какие испытания и какие победы могут быть в море.
Ну что ж, 18 ноября в полдень на Двинской улице 5/7 вас ждут для того, чтобы рассказать о возможности получения морской профессии. А парусник «Мир», прославленный, победитель многочисленных международных самых престижных соревнований, регат, гонок, заканчивает свое учебное плавание сегодня. Утром судно швартуется в морском порту Петербурга.
Новости спорта с Борисом Гулиным.
Доброе утро. Вчера на Сибур-арене петербургский баскетбольный «Зенит» провел очередной матч Еврокубка. Принимал он «Партизан» из Белграда. Напомню, что первая встреча «Зенита» и «Партизана», состоявшаяся в Сербии, завершилась победой черно-белых со счетом 89-82. Уверенно начали сербы и матч в Петербурге. После стартового периода они вели со счетом 22-20. Такой же баланс сил был и во втором отрезке матча. В итоге 44-40 в пользу «Партизана» после 20 минут игры. В третьей четверти хозяева паркета сначала догнали гостей 50-50, а затем и вырвались вперед 58-54 в пользу «Зенита». В заключительном периоде «Зенитцы» с большим трудом сохранили свой перевес, все те же 4 очка, и победили со счетом 75-71. Самым результативным у хозяев площадки стал Сергей Карасев, набравший 21 очко, сделавший 5 подборов и 2 перехвата. «Зенит» одержал 4-ю победу в этом турнире и занимает в данный момент 2-е место в группе «С». В следующем матче Еврокубка подопечные Василия Карасева 21 ноября примут итальянский «Тренто». В Ледовом дворце наши армейцы провели вчера 2-й матч своей нынешней домашней серии. Принимали они хоккеистов Владивостокского «Адмирала». С первых минут петербуржцы много атаковали, при этом допуская ошибки в обороне. Одна из них привела к тому, что Глазычев убежал один на один с Хельбергом и переиграл вратаря петербуржцев. До конца периода армейцы пытались сравнять счет, однако сделать им этого не удалось. Во второй 20 минутке петербуржцы постепенно усиливали давление на ворота вратаря «Адмирала» Серебрякова и вскоре добили своего. Сначала Давид Рундбланд щелчком от синей линии сравнял счет, а затем Николай Прохоркин на пятачке обыграл Серебрякова и вывел петербуржцев вперед. В самой концовке периода хозяева в меньшинстве организовали контратаку, и Ярна Каскеранта реализовал свой выход 1-1, доведя счет до 3-1 в пользу СКА. К радости зрителей, в третьем периоде их ожидала настоящая голевая феерия. Сначала Каблуков и Глазычев обменялись заброшенными шайбами, затем армейцы провели еще 4 красивых гола, в чем преуспели Максим Карпов, дважды Николай Прохоркин, оформивший хитрик, и Андрей Кузьменко, поставивший победную точку. Итог 8-2 в пользу красно-синих. Николай Прохоркин, забросивший вчера 3 шайбы, конечно, был этому рад, тем более, что он давно не выходил на лед в форме петербургского клуба, но все же подчеркнул, что главное в победе команды, а не в личной статистике.
Конечно, уже соскучился по хоккею. Удалось поиграть в сборной, но именно по домашнему, по командному хоккею соскучился уже. Первый период был не самый простой. Немножко сумбур был в наших действиях. Потом все пошло-поехало. Я давно не играл, тренировался, готовился к этой игре. Я думаю, это просто от большого желания. У нас всегда один настрой – побеждать. А там как пойдет, много, мало, без разницы. Нам главное выиграть.
В следующем матче, который состоится в Ледовом завтра, армейцы прибудут в Челябинский «Трактор». Вчера в матче 22-го тура футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал «Томь». Встреча команд состоялась на малой спортивной арене стадиона «Петровский» и завершилась победой томской команды со счетом 1-0. Автором единственного гола стал нападающий клуба «Томь» Илья Кузьмичев, отправивший мяч в ворота хозяев поля на 54-й минуте. Таким образом, «Зенит-2» увеличил свою серию без побед в футбольной национальной лиге до 10 матчей. «Зенит-2» имеет в активе только 8 очков и находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. «Томь» же с 45 баллами располагается на первом месте. В следующем туре футбольной национальной лиги «Зенит-2» примет в Петербурге «Луч». В Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, в ходе которой был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатуры России на право проведения чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Информацию о готовности северной столицы к проведению столь масштабного спортивного форума предоставил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Он отметил, что город на Неве обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения мероприятий самого высокого уровня. Прежде всего, это три современных спортивных объекта, отвечающие требованиям проведения международных соревнований по волейболу. Ледовый дворец вместимостью 12 300 зрителей, спортивный комплекс «Юбилейный» вместимостью 6 400 человек и «Сейбур-арена» вместимостью 7 100 человек. Основной площадкой для проведения тренировок во время чемпионата мира может стать Академия Вячеслава Платонова, где созданы все необходимые условия для обеспечения полного цикла тренировок и реабилитационных процедур. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.